В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фрисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем наш «Умный парень». Сегодня Владимир Сергеенко, политолог, писатель, автор телеграм-канала «Владимир Сергеенко». Владимир Владимирович, здрасте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем с того, что пишет издание «Политика», и причем не у них первых я встречаю эту заметку, что некоторые страны начали отказывать людям с территории Западной Украины в предоставлении убежища, утверждая, что они проживают достаточно далеко от линии фронта, и в итоге милости просим на родину. Как-то так. Тенденция намечается?
Даже не знаю, есть такое немецкое слово интересное, «яйн», это смесь «я» и «найн». И вот если их смешать, это не русское «да нет», это немецкое «яйн», это такое «застрял между да и нет». Я, так, если честно, яркий представитель урожденных на Западной Украине, я из города Львова, ну, не подхожу под эту категорию, но в отношении меня уже реструктивные меры. Ну,
какие?
Я шучу.
Ну, вы же, да, вы же не беженец там, не в статусе беженца.
В 91-м был статус беженца.
Не, ну сейчас.
Я-то выезжал из Советского Союза еще.
Да, но сейчас ты не статус беженца.
Нет, конечно. Вот, сейчас статус врага.
Врага.
Да, врага Конституции, обороноспособности Германии. Значит, некоторое время назад красивые западноукраинские женщины, шикарные, я бы сказал, домовитые, умные, разговорчивые, бойкие, приехали в Германию, их приняли с распростертыми руками. Это правда.
Они повыходили замуж там?
Не все, наверное, кто-то в каких-то отношениях, ну как, молодая, ну почему нет? Но многие из них через некоторое время, осознав социальную систему Германии, стали ее как бы, ну, иметь, злоупотреблять. То есть, есть такое понятие в Германии, если ты получаешь социальную помощь, ты должен быть привязан к месту прописки и оседлости. Ты не можешь получать социальную помощь и, например, в Инстаграме выставлять фотографии с бокалом чего-то
игристого. Из люксового авто.
Нет, не из люксового авто, там с итальянского пляжа. Люксовый авто – это чуть другая вещь. С итальянского пляжа. Потом после итальянского пляжа смотаться на Украину домой, посмотреть, как там хозяйство, там родственников увидеть, пообнимать. Потом вернуться в Германию, у тебя все время идет социальное начисление. Ты можешь это получать только в том случае, если ты на месте. Социальное начисление – это не только деньги, которые карманы или на жизнь, плюс гигиена. Это еще регулярная оплата страхования. Ну, понятно, что
медицина.
Кроме этого, существуют законы, по которым отчисления идут еще в другие фонды. Ну, там, пенсион, ну, то есть много, там, фонд безработицы тоже. Это как бы такая хорошая
социалочка,
она намного больше, чем человек получает на руки. И государство считает не то, что ты там 400 евро потратил, там, или 460, или на сегодняшний день 560, неважно. У государства это намного больше. У государства, где 1500 в месяц на тебя затрачивается. Это автоматически там из бюджета выделяется. Соответственно, таких случаев, если бы это был единичный случай... Кстати, мужики украинские этого не делают. По многим причинам. Во-первых, не вернешься на Украину. Вернешься, тебя это... бусики это называется.
Поймают.
Поймают, отправят на войну. Поэтому они сидят тише воды, ниже травы. Ну, на Украину точно не ездят. И этот перегрев произошел в сознании немцев. То есть немцы, которые что сирийцев, что не сирийцев, что украинцев, ах, нужно предоставить возможность, несут одеяло, там, секонд-хенд свой личный, воду, у себя могут поселить. Через некоторое время они понимают, что что-то не то. И вот это вот время осознания между действительно добросердечностью и злоупотреблением системы, оно примерно у немцев год. Для этого существуют политические партии, которые об этом говорят. И некоторое время назад, первые начали об этом, конечно, «Альтернатива» для Германии поднимать, сильно возмущенный голос, а вот некоторое время назад я смотрю вот эти вот все мейнстримовские партии. вдруг ни с того ни с сего осознали, что что-то не то происходит. Конечно, дело не в девочке, которая выставила в Инстаграме свою фотографию. Ну, конечно, нет. Дело в системе, которая закрепила за количеством приезжих определенную сумму из бюджета. Дыра в бюджете существует, правительственный кризис существует. Финансирование где-то надо срезать, финансов не хватает. Соответственно, есть выход. А давайте мы просто перестанем им продлевать вид на жительство. Это значит окончание социальных выплат. Потом поставим жесткие условия. Вид на жительство будет продлен только, если ты найдешь работу. Напомню, Зеленский предложил создать совместно чуть ли не биржу труда по трудоустройству украинцев, но это нужно вообще быть безмолвным существом. Ты не можешь создать рабочих мест, если их нет. Биржа труда не поможет. У тебя должен быть завод, который предоставляет возможность, или там мелкое сообщество, там НКО, которое психологически сопровождает беженцев, ну, например, и государство выделяет средства. Ты все равно должен найти финансирование. Ты не можешь биржей труда спасти. То есть это такие мифы, которые, не знаю, зачем Зеленскому нужны были, но и об этом слух говорил. И, соответственно, разговор идет не об украинках, а о прекращении вообще финансирование, потому что нужно наполнять бюджет. За бюджетом земельным, в Германии разница между федеральным бюджетом и земельным. Социальные выплаты – это земельный бюджет. Угу. Берем Саксонию, Бранденбург, там, Тюрингию, там победили как раз тех, кто очень не хочет выплачивать, тех, кто за мир. Ну, то есть правые и центристские силы. И в этом отношении я не вижу даже шансов, как это можно что-то изменить. Будут ли выгонять людей? Я думаю, сейчас украинки быстро замуж начнут выходить. Без злословия. Это как спасение остаться. То же самое было с африканцами, сирийцами, там, с вьетнамцами во время войны, с мужчинами будет намного тяжелее. Сам факт того, что немцы начинают об этом говорить, вот для меня это параллельные вещи. Значит, они в диалоге будут с Россией через некоторое время.
Серьезно?
Может, плохой диалог, может, жесткий диалог. Но, а значит, денег не хватает. Денег не хватает.
Но подождите, расходы объективно на беженцев, они сопоставимы с расходами на военную помощь?
Да. Да, это миллионы, которые... Если смотреть, то примерно так. 80% мостов в Германии разрушены, нуждаются в ускоренном...
Реконструкции.
Да, реконструкции. И эти средства выделяют, опять же, земельные правительства. У них не хватает денег. И они давят на федералов. Либо вы нам даете на это деньги, либо мы сокращаем. Если рассматривать с точки зрения вот просто взять портфель и смотреть, сколько там денег лежит в этом кейсе. Здесь там 1,5 миллиарда. Угу. Но если посмотреть на ремонт там дорог, все, что запущено, там такая же сумма примерно. И под выборы все начинают спекулировать. После выборов в Германии они все поменяют, они опять продлят украинцам все, что нужно продлить, найдут средства, залезут в долги.
Но они успеют до выборов провернуть вот эту штуку и начать, что называется, выселять людей. О том же думают норвежцы, венгры и чехи, кстати.
И первые, вообще-то самые первые, кто начал сокращать, это были итальянцы, которые сказали, хочешь у нас жить, живи, работай, найди себе работу. Притом, опять же, вот какое равноправие, какой там гендерное, женщины быстрее найдут работу. Ну, женщина, в крайнем случае, она пойдет в горничную. Как вот...
И детей кормить надо, в конце концов. Там,
и она выживет, она реально выживет, а мужчину уборщица никто не возьмет. То есть это с времен еще белой эмиграции в Париж и в Германию ничего не изменилось. Мужчины, швейцары, водители, максимум носильщики, все. Еще и дерутся за это место. Да кому ты нужен, если ты даже плитку сегодня укладываешь, у тебя конкуренты румыны, поляки, то есть без шансов на трудовом рынке. Так что дефицит бюджета, я не говорю, что они что-то поменяют, но они будут об этом говорить. А это будет очень сильное моральное давление на Зеленского.
А как, ну хорошо, при этом до кейса с украинскими беженцами Германия всячески испытала на себе историю там с сирийскими, афганскими беженцами, кем угодно. И тогда якобы расходы были еще больше, потому что один приезжает, а у него там 7 детей, там 2 жены, вот, и, соответственно, эти люди не работают.
Молодец какой, да, и вторая жена идет, как правило, как сестра без мужа, мать-одиночка, которые очень должны помогать государству, и получается, что живет один такой представитель Востока, и под шумок те деньги социальные, которые им давали, по деньгам получалось, что такой типичный провинциальный дом, в котором 4 квартиры, то есть 2 на 1-м этаже, 2 на 2-м, такой маленький просто деревенский дом, хорошего качества, с плохой дорогой, разбитый совсем, и по деньгам, которые ему выделяют, он целый дом в аренду брал. То есть работать вообще не надо, только на детских деньгах можно жить, на социальных выплатах. То есть он единственный, кто будет искать работу.
А их сейчас, как вы думаете, будут в связи с тем, что в Сирии произошло, будут их предлагать уйти оттуда?
Сегодня говорил с одним немецким политиком, действующим, вопрос реэмиграции. Это такая палка о двух концах. Ну, первое. Да, действительно, сейчас будут сокращать деньги не только украинцам-беженцам, но и сирийским, и всяким пакистанским, афганским. И будут их выдавливать назад в Сирию. То есть реэмиграция будет финансироваться. Там уже какой-то умник сказал, не помню, вроде из христианских демократов, что давайте оплатим и вознаградим сирийцев дорогу. За то, что не вернутся. Не просто дорогу. Еще и первичные деньги, чтобы там поселиться.
Подъемные,
да. И там дома начнем строить. То есть вопрос реэмиграции будет. Но там палка почему о двух концах. Некоторое время назад у Зеленского была гениальная идея. А давайте сирийских военных беженцев, которые воевали против русских, которые проиграли русским, мы на территории Евросоюза, это основная территория Германии, завербуем, и они будут воевать против русских непосредственно, будут мстить. И пошла агитация, чтобы вот эти беженцы-сирийцы, которые живут в Германии, чтобы они взяли ружье в руки и отправились воевать на Украину против русских. История 1.5 года где-то примерно. Когда об этом всплыло вдруг в Германии, что идет вербовка через украинское посольство людей, которые откровенные боевики, которые военные кадры, у которых руки по локоть в крови, и вдруг выяснилось, а вот этот, который дал добро, что он пойдет воевать против русских, на самом деле стоит в списках террористов, что он разыскиваемая личность, у него...
Их начали вскрывать массово.
Насчет массово там не дошло до этого, а на уровне командиров, которые каждый из них имеет уже какую-то там пирамиду подчинения, боевой опыт и прочее. Вдруг выяснилось, что в Германии живет определенное количество террористов, натуральных террористов. И эти террористы сейчас с большой радостью, потому что пока их не вскрыли в Германии как террористы, они там где-то полулегально, нелегально, семилегально жили. Теперь они вернутся в Сирию, получат подъемные. Абсолютно ничего общего эти люди с исламом не имеют. Это люди просто террористы, которые иногда прикрываются, что они там исламисты или близки к ИГЭ, но по всем этим нормативам они говорят, что они вроде как отдельная структура. Некоторые из них были в погонах, некоторые были противники Асада, воевали против него, некоторые были сослуживцы Асада, которые, скажем так, один раз в крови запачкались с Асадом, второй раз без Асада, третий раз, понятно, они не изменят свой образ жизни. Эти люди с удовольствием пойдут назад в Сирию. Но эти люди же начнут выдавливать тех, кто при Сирии жил. Я думаю, вот это вот, кручу-верчу запутать, ремиграция будет из Германии, ну и в Германию точно так же. Потому что из Сирии будет народ точно так же убегать, потому что они не знают, шариат ведут, шариат не ведут, кто кому мстить будет. Там междоусобица будет достаточно сильна. И Европа, зная Европу, она будет только озабоченность высказывать, она никакой безопасности не предоставит, пока сильнейший не победит в этой лаборатории.
А насколько, с вашей точки зрения, все-таки сейчас имеет смысл обсуждать всерьез перспективы, например, хорошо, спасения Украины Европейским Союзом, потому что и в мирное время Украину Европейский Союз не мог переварить, потому что это крупное государство с особенностями своими политическими, население там большое, а когда сейчас Зеленский обращается там к тому же Мерцу и говорит, что с Трампом не имеет смысла говорить про НАТО, вот дайте мне какие-нибудь гарантии, а кто в здравом уме возьмет Украину туда?
Большой бизнес возьмет с удовольствием, для этого нужно политическое сопровождение. И если мне скажут, что я могу забрать западноукраинские шахты с бурым углем повышенной калорийности, для этого нужно какого-то олигарха деолигархализировать, я с большим удовольствием возьму, и я буду называться акционерное общество «Крупп и сыновья». Почему нет? Но для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы Зеленский отобрал, потом нужно это признать банкротом, потом взять деньги на Западе, потом инвестицию оформить как софинансирование. То есть, на самом деле, это 4 заседания Рады, 2 подкомитета и 2, там, я не знаю, 2 миллиарда наличными Зеленскому.
Не, а там, именно в Европе.
А в Европе это понимают. А с какого и когда Европа не действовала коррупционными схемами. Siemens, пожалуйста, пример. Siemens, доказанный факт, что Siemens трансформаторные будки на железной дороге Украины ставил с помощью взяток. Это какие-то бешеные деньги, там эти цоколи фарфоровые. Всплывает в суд в Германии. Siemens признают виновным в даче взяток ради подрядов на Украине и приговаривают к штрафу на территории Германии.
Так.
Это что иное? Коррупционная схема. Дальше, пожалуйста, они где угодно будут эту коррупционную схему делать. Siemens, кстати, ввел после этого этические курсы для своих сотрудников. Ну, например, если вы стоите на границе в африканском государстве Н, и таможенник, вы едете за контрактом, вы его подпишете, он многомиллионный, но у вас на границе таможенник требует $200 взятки, чтобы вы проехали, дадите или нет. И на этих курсах этики Siemens предлагал ответ. Если ты говорил, что «да, дам», ради концерна, ты не ехал в командировку. Если ты писал в анкете, что нет, не дам, ты ехал в командировку, но тебе четко говорили, давай. То есть
интересно.
Я Западу не верю.
Нельзя сделать, нельзя не сделать.
Ну,
так.
Коррупционные схемы Запада, это, ну, я не знаю, это... Это и есть Запад.
Нет,
просто
ну,
он уровневый.
Я понимаю, это лоббизм называется в красивом выражении.
Да?
Лоббизм. А, нет, объективно, чисто политически. Вот Мерц съездил на Украину. А Зеленский говорит, что от Трампа ничего не зависит. Вопрос приглашения Украины в НАТО должны сделать это европейцы. Мерц предлагает создать европейскую контактную группу по Украине. А политически в Европе насколько сильны настроения спасти Украину путем принятия в членство?
Значит, Евгения, я вас повеселю немного. Мерц, будущий канцлер Германии, это лгунишка такой. Он сидит напротив Зеленского и говорит, вот как можно относиться к человеку, который произносит фразы. Будущий канцлер Германии, он себя таким видит, его видят так социальные опросы, что это будущий канцлер Германии. У нас 16 декабря голосование по действующему канцлеру Германии. Вполне возможно, что в последний момент произойдет сговор, и одного или двух голосов не хватит, чтобы было вот им недоверие, и вообще Шольц останется. И именно в этот момент Мерц начинает давать заднюю. Да я не говорил никакой ультиматум России ставить, да не надо. То есть он вдруг дал заднюю. Вы меня неправильно поняли. То есть все это пошло. То есть предвыборное идет полным ходом. И Мерц говорит такую фразу. Я считаю, что конфликт на Украине должен закончиться как можно быстрее. Прекрасная фраза, точку ставим. Дальше. Опять же, Мерц говорит, нельзя ни в коем случае вести сейчас мирные переговоры с Россией в тот момент, когда Украина проигрывает. Угу. Но одно предложение полностью противоречит другому. Если ты хочешь мир, то ты пошел на переговоры, а не создаешь систему, в которой эти переговоры имеют основания для более усиленных переговоров. Другими словами, есть идиоты в хорошем политическом смысле слова. Я не оскорбляю, сейчас я констатирую факт. Человек, который не может заниматься политической деятельностью. Это самое закрепленное имя сейчас за Мерцем, будущим канцлером Германии. Идиот. Политический идиот, там полезный идиот. Ну, в любом случае, слово «идиот» звучит. Значит, его предложение какое? Если представить Кремлю, к виску Кремля, то есть к виску Владимира Владимировича Путина, пистолет в виде Таурусов, то тогда Кремль... А, еще Курск надо захватить полностью, Курскую атомную электростанцию и прочее. То тогда Кремль очень быстро подпишет капитуляцию. И поэтому украинские силы должны иметь Таурусы, уметь ими пользоваться. И на втором центральном немецком телевидении телеведущая сказала, а вы что, не понимаете, что если бы было у нас желание, мы бы уже обучили украинских солдат пользоваться Таурусом, и все это возможно сделать украинскими руками.
И во всем виноват Шольц.
Да, но при этом бред сивой кобылы и пропаганда абсолютно лживая. Да, Таурусом можно научить пользоваться и меня, и вас, Евгения. Там на кнопку нажал, да и все. А вот программирование цели – это уже искусство, это уже высшее образование, очень тонкое. Но для того, чтобы вы запрограммировали цель, вы должны иметь доступ к тому, что является государственной тайной. По Конституции Германии нельзя украинцев подпускать и вообще граждан других государств к государственной тайне. Если у вас есть доступ к беспилотнику, к космическому спутнику, который помогает навести... то продажный, хотел сказать ругательное слово, продажный украинец сейчас пойдет на переговоры с каким-нибудь бородатым сирийским повстанцем демократического образа, который в списках террористов и в ООН, и в США, и в России. И просто координаты другие даст. И Таурус сделает петлю и приземлится в Берлине или в Кёльне. Что тогда будут делать немцы? Соответственно, это определенная спекуляция. Немцы никогда в жизни не дадут, даже если они паспорт дадут немцам, ну, чтобы типа они украинцы были, но они не дадут украинцам монополию или там свою монополию сломают.
Этого, да.
Операторскую деятельность по отпуску Таурусов.
Но, с другой стороны, хорошо, немцы этого не дадут, но при этом, хорошо, у них есть дальнобойное оружие другого производства, и пока вот такого сценария, который вы сейчас описали, не видно.
А почему мне не пугать немцев? Потому что продажный украинец пойдет на поводу у террористов и Таурус перепрограммирует на территорию Германии.
Но есть известная шутка, что если бы у Украины было атомное оружие, они бы продали его запрещенному ИГИЛу. Это есть такая тема. Но вот как бы объективно все упирается во что? Кто станет следующим канцлером?
Да.
Серьезно?
Да, да. Все развернулось, то есть это до смешного доходит. То есть у немцев есть внутренняя политика. Понятное дело, как в любом государстве, это всегда электорат разбивается на две категории. Внутренняя – это повестка холодильника, чем он заполнен, сколько стоит электричество, чтобы там ничего не прокисло. Вторая – это те, кто интересуется внешней политикой. Большинство немцев интересуются внешней политикой только с точки зрения, не дай бог, вы доведете страну до прямого соприкосновения с Россией, то есть по Германии прилетит из России. Это внешняя политика, все остальное внутреннее. И попробовать сейчас немцам перевернуть, сделать из себя там миротворцем, что Шольц за этим бежит, что Алиса Вейдель, что Хабек из «Зеленых». Алиса Вейдель – это сопредседатель и кандидат в канцлер от партии «Альтернатива». Угу. Хабек – это действующий вице-канцлер партии «Зеленых». Они все себя видят канцлерами, и они все говорят об одном. Мы не дадим, чтобы там Германию бомбили русские. Вот
так
здесь
никто
вот...
не собирается бомбить Германию. Вот о чем речь-то. Они сами себя напугали и сами теперь пытаются бороться с этой угрозой.
Ну, давайте так, насчет сами попугали, я говорю очень простую вещь, что если Россия объявит, ну, Россия сказала, что мы можем объявлять заранее, что полетит орешник, но нету сил, которые могут перехватить его. Ну, вот да. Если Россия объявит, что вам 3 дня, и мы бомбим Лондон, то богатое белое меньшинство Лондона покинет столицу Британии. Все богатые люди, а это меньшинство, они все исчезнут, они из острова все уедут. После того, как они все уедут, там начнется хаос чернокожих, там будет такое мародерство на улицах, там такое начнется. Замки, дворцы, все начнут чернокожие люди, арабы, переселенцы, начнут все завоевать, у них будет хаос. И не надо по ним бомбу бросать. Но пугать их, может быть, я могу, как писатель, фантастический сценарий нарисовать. Я должен их пугать, потому что иначе не считать, что Россия не ответит. И можно делать с Россией все, что хочешь. Поэтому я говорю, вам надо считаться с тем, что удар будет. Вам нужно с этим считаться? Просто вы не ждите, пожалуйста, красное знамя победы на Рейхстаге, вы ждите воронку вокруг Рейхстага 20 километров.
Просто интересно, Владимир Владимирович, здесь же как бы логика какая, что как раз вот эта вот какая-то милитаризация новой Европы, или вот давайте украинцы заканчиваются, надо туда поляков, прибалтов, потому что русские на своих танках вплавь через Ла-Манш, но это же их пугалка, они же себя в этом убедили.
Ну, пугалка пугалки, конечно, рознь, и вот эта новая контактная группа, которую Мерц предложил, да. Это Британия, Германия, да. Польша, Франция, на самом деле это очень мощный кулак военный. Если мощь этих стран объединить, то это противовес и США в том числе.
А им надо воевать с русскими? Ну, вот объективно.
Вот эту группу, которую предложил создать Мерц, эту ось Британия, Франция, Германия, Польша, он ее официально, вот его слова просто, мы в противовес, мы должны подготовиться к приходу Трампа. Они не воевать хотят. Они считают, что дешевле свою экономику переформатировать на действительно на военный образ мышления, чем платить Трампу.
За НАТО,
да, имейте да, в виду. Да, конечно.
Но это же старая песня. Боррель тоже об этом неоднократно говорил, что нам нужно... По-моему, еще до Макрона какой-то президент Франции тоже об этом говорит. Вот это вот мечты о европейской армии, чтобы уйти из из-под американского вот этого влияния, это же давняя песня.
Я вам скажу такую вещь. Это очень давнишний разговор, когда один из немецких политиков был на учениях НАТО, и он тогда пришел к Конраду Аденауэру и говорит, что американцы только что отрабатывали сброс ядерной бомбы на Кёльн и на Гамбург.
Да, это известная тема.
А на что-то чем сказал, ну тогда мы должны подумать о нейтралитете. Нейтралитет не подразумевает в виду... демилитаризацию Европы или там Германия. Ну, да. Это понимает под собой выход из-под американского контроля. Эти разговоры, они сейчас набирают другую силу. И как раз под Трампа постоянный разговор, что давайте мы закрепим сейчас уже финансирование такое, чтобы независимо от Америки, да, нам будет плохо, да, нам будет тяжело, но независимо от Америки мы сможем поставлять оружие в тех же объемах.
То есть вы считаете, что вот эти все разговоры про контактную группу и милитаризацию про Россию – это только повод?
Я считаю, что уже есть планы, по которым нужно тянуть им время, и через 2 года или через 3 их машина будет практически сопоставима с производством оружия в России. То есть они именно об этом думают, их конфликт устраивает.
С целью большой войны в Европе.
Нет, они считают, что это будет малая война, просто на регулярной основе они уже будут без Америки ее продолжать.
С Россией?
Да.
А чтобы что?
Их глобальная цель, я считаю, да. Реваншизм.
Реваншизм все-таки?
Я считаю, что реваншизм, безусловно.
Как интересно, то есть он никуда не девается?
Нет.
И вот эти вот настроения, они все равно из века в век.
Ну, давайте посмотрим. Вице-президент немецкой внешней разведки, он кто? Он всего лишь сын последнего адъютанта или, по-нашему, коменданта гитлеровского бункера. Тот, кто Гитлеру до последнего приносил, что там на фронте происходит и прочее, организовал все встречи, контролировал все встречи. Это его сын. Смотрим, что было с комендантом бункера. Гитлер пожал ему руку и сказал, беги лучше на корабле. Тот всплывает буквально через пару лет, ну, после всех своих мытарств, кем? Звездочным генералом в НАТО. Так что реваншизм не мог никуда деться, просто мы многие годы об этом молчали.
Владимир Сергеенко с нами, политолог, писатель, автор телеграм-канала Владимир Сергеенко. Новости, и мы продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Наш умный парень Владимир Сергеенко, политолог и писатель, автор телеграм-канала Владимир Сергеенко. Так, все немцы родственники вермахта, СС, Абера. В гитлеровской Германии коммунистического движения не было, это ясно и понятно. Когда говорите, что кто-то из немецких политиков, а у него дедушка служил в гитлеровской армии, как он мог служить в другой армии, говорит Дмитрий?
Ну, как мог, в натовской. Ну, опять же, нужно вернуться к истокам. Конрад Аденауэр, это считается в Германии незыблемый авторитет, приведший Германию послевоенную, я имею в виду Западную Германию, к демократии и к парламентской республике. Под его чутким руководством происходило становление государственности той Германии, которая в сегодняшнем виде есть. Это знают в Германии все, в каждом городе есть площадь Конрада Аденауэра. А я говорю о другом. Существуют архивные данные. В Германии их пару раз публиковали, потом забрали. Есть доклад, в котором стоит, что 40 тысяч офицеров, высших офицеров, совместно с логистами, то есть людьми в те времена, которые имели возможность на железной дороге или на грузовиками что-то доставить, вошли в сговор и создали подпольное движение на территории ФРГ, это называется. И эти 40 тысяч людей были вооружены, и их объединяла одна мысль – в любой момент начать движение на территории другого государства. То есть фашисты, которые были готовы, если в Италии вдруг придут коммунисты к власти, они бы предоставили свои услуги. То есть это не значит, что они десантурой там высадились бы где-то там в Подмосковье. Нет, конечно. Они бы в Европе бы душили коммунизм. Абсолютно правильно. Коммунистов в Германии не было. Они были все уничтожены, если более там 10 человек. Не рассказывайте мне сказки. Это правда. Но послевоенное отношение и денацификация в Германии, она проходила действительно по-разному. Есть на сегодняшний день люди, которые говорят, что то, что мы сотворили с советскими людьми, они их называют русскими, у них не говорят советы, у них говорят русские. То, что мы сотворили с русскими, они имели право нас уничтожить полностью. Я могу подтвердить из разговоров, которые я с детства помню, где шептались на кухне, чтобы ты не слышал как, но у советского солдата было чувство мести, я иду в Германию, чтобы отомстить. Чтобы отомстить, мне есть за что мстить. То есть те люди, которые там тоже, вот я же в кинематографе, в художественной литературе, а в жизни, тот человек, который знал, что у него деревню сожгли со всеми соседями, с детьми, он туда что шел? Красный флаг поставить или уничтожить все-таки зверя? И Советский Союз дал возможность, запретив уничтожать национальность как таковую, расу, они же тогда расовые были особо немцы, и государство. В принципе, остановить желание отомстить было продиктовано Сталином, прямолинейно. Не надо там рассказывать, что там по-другому. И это мотивация отомстить. Соответственно, вот Восточная Германия, там четко говорят, то, что мы сделали с русскими, и то, что они нас оставили жить, и что мы там родились, у нас внуки появились, это только действительно благодарность русским, никому другому. Мы понимаем, что они могли нас уничтожить, стереть, как нацию. А вот на Западной Германии, извините, Бендера где гулял? По Мюнхену, с охраной, все в порядке, финансирование у него было. Я вас умоляю. То есть они всегда были нацистами, но их научили это не показывать. Их научили это спрятать.
До последнего, до какого-то момента?
Я считаю, что денацификация, которая была в Западной Германии, это был такой большой эксперимент Соединенных Штатов Америки, который четко взял под контроль не только СМИ, не только разведку, не только суды, не только административное управление. Они взяли саму суть психологического существования. Они создавали бесхребетного немца, который вроде бы как не готов был воевать, вроде бы как он, ему кошечку жалко, ему собачечку жалко. Он такой весь порядочный, он не знал, что у него бабка с детком в концлагере там топку топили. И вот эта ситуация его устраивала. Мол, здесь я не знаю, здесь я осуждаю. Я такой, посмотрите, как они бах за два года, ни хрена себе, разворачиваются и делают из русских что-то худшее, чем они сами 70-80 лет назад.
Либо родственники, извините, из Аргентины письма писали, но...
Конечно, писали, конечно, контакт был. И тогда вот этот вот бесхребетный западногерманский немец, который был не способен на насилие, вроде бы как, он уже аргументированно, демократически доказывает, что надо нанести удар по России. Соответственно, давайте так, по-честному. Это, во-первых, ареваншизм, во-вторых, это возрождение германского духа, Но как они переоболись? То есть ты не подкопаешься, что он фашист, нацист, ты его этим не заклеймишь. То, что он сотрудничает вынужденно там, с необандеровцами, то, что он толерирует эсэсовцев, у них там разговорчики, ну не все же преступники там. И в этом отношении разобраться в этом хаосе очень тяжело, как сказал один наш коллега, разбираться во всех оттенках коричневого не стоит.
Вы хотите сказать, что фашизм возрождается, 991-й говорит, и все забыли о том, что фашизм осужден международным трибуналом? Осужден, но повешен-то не все.
Нет, во-первых, никто не ставит трибунал выше чего-то там, то есть они все говорят, что они антифашисты. Для того, чтобы я доказал, что он фашист, берем ведьму, среднестатистическую европейскую ведьму. Фамилия ее Штрак-Циммерман. Она возглавляла комитет обороны Бундестага, сейчас она возглавляет комитет обороны Европарламента. Абсолютная, стопроцентная ведьма. Я сейчас ее клеймлю, опять же, не как женщину, а как политика-ведьму. Она входила в некоторые некоммерческие организации, которые финансировали производители оружия, в уставе которых стояло влияние на политиков, влияние на общественность, влияние на СМИ только в рамках к достижению успеха тех, кто производит оружие. То есть она такой лоббист в политике, мечтающая там разбомбить Крымский мост и прочее. Я все время ее троллю, как могу, во всех соцсетях. Что у нас с покаянием? К тем у нас были бабушка, дедушка, ну, уже там Бербок как-то высказалась, еще кто-то. Бербок, я имею в виду действующий министр иностранных дел Германии. Приоткройте карту. Ну, может, действительно дед под Сталинградом погиб? И тогда я буду говорить о психологическом комплексе неполноценности, о психологической наследственности. Я хочу вскрыть эту рану. Давайте поговорим. Осуди нацизм. А они все как делают? Они нацизм осуждают. Нюрнберг они не трогают. После этого они придумывают законы, которые можно подвести только под один параметр. Называется он ариизация. Ариизация – это законы, которые действовали в Германии, поражение евреев во время периода гитлеризма. Что это было? Вы не имеете права участвовать в спортивных состязаниях в спортивном клубе. Нет, это закон. Понятно. Вы не имеете права ездить на машине. Вы не имеете... Если мы смотрим на законы, которые санкционно сейчас вводят, русские не имеют права участвовать в соревнованиях, русские не могут на своей машине под русскими номерами проехаться, русские, евреи не имеют права иметь счет в банке. Русских Коммерцбанк полностью выгнал. Вы мне не рассказываете, что это не нацизм? Конечно, это не нацизм. У них есть собственные правила. Это ариизация 2.0. Только она теперь называется по-другому. Санкционный режим. От того, что называете вы по-другому, пользуетесь эвфемизмами, конечно, вы не нацисты. Если я скажу, что ты нацист, я попаду еще под уголовную ответственность в Евросоюзе. Но я считаю, что их законы – это непосредственно повторение ариизации.
А там есть какие-то политики, которые вот не по эту сторону, а по другую?
Есть, конечно. И левое, и правое движение. Левое абсолютно разрушенное. Левое финансировали когда-то Советский Союз, имею в виду и коммунистов, и социалистов. Они разрушены. В Германии это Сара Вагенкнехт, самый такой яркий деятель политический. Но как-то ни странно, практически все правые политики ультраправого толка – это не нацисты. Их пробуют как... Вот это очень странно. Значит, весь Минстрим там клеймят ультраправых нацистами. Вот, а ультраправые говорят, мы хотим за мир, мы хотим восстановления Северного потока. Почему они клеймят их нацистами? Да потому что, если ты не разбираешься в вопросе, понятно, что ты с нацистом не будешь общаться.
Маргинализировать пытаются их.
Да, и они маргинализируют все время и пробуют нацистов, неонацизм, закрепить за правыми силами. Правые как раз в Европе на сегодня, это не нацисты, это люди, которые зачастую на границе разговора, который они не имеют права вести, это реабилитация нацизма. С точки зрения, прости моего дедушку, но с точки зрения современной политики, вы же, извините, они мне попутчики. Может, я с ними только до следующей станции доеду. Эта станция будет там 8 мая для них, 9 для нас, и я выйду из этого поезда. Но они мне попутчики, и они не нацисты. Они поднимают вопросы миграции тех же сирийцев, миграции тех же украинцев. Они переживают за свою страну. Но
при этом
это табу.
Говорят, что они, да, что они
это табу.
Националисты какие-то.
Они националисты, безусловно.
Нацисты, в смысле, наоборот, это разные, все-таки надо разделять националистов, да, и нацистов. А есть что здесь интересного? Во-первых, в центре Берлина несколько тысяч мигрантов праздновали захват власти в Сирии джихадистами и прогрессистами, вот этими, как их правильно называть, не очень понятно что. И самое главное, как это теперь коррелируется с идеей мультикультурализма в Германии?
Ну, мультикультурализм в Германии призвал себя долго жить, потому что никто не пробует, я думаю, в России тоже есть проблема с мигрантами, давал расширенное интервью коллегам и спросили, вот как можно параллель провести. Пока мигранты живут кланами и внутриклановыми правилами, не интегрируясь, интеграция – это не просто язык выучить, это еще и понимать законы общества. Ну, кроме уголовного, там, административного кодекса, еще законы общества. То есть он не может по своему поклановому рассказывать моей подруге, что мини-юбка вечером в сердце России, в Москве, это табу. Не имеет права он этого делать. Почему? Потому что он должен осознать, что есть другие законы, которые это общественные правила. Да. В Германии безумно сильны вот эти клановые корни, и есть кланы, которые давно живут, и они давным-давно уже настолько интегрированы, но остаются кланами. Там ливанская мафия, это особая песня, которая вечно в конфликте с албанской мафией, они там рынки держат, проституток, наркотики. У них свои адвокаты, у них свои люди в полиции. Они давным-давно поняли, что, живя кланом, оно хорошо, но лучше самых способных мальчиков и девочек отправлять. И когда Берлинский профсоюз полицейский начинает рассказывать о том, что у них недобор в школу полицейских по одной простой причине, там люди приходят на экзамен, они языком не владеют немецким. Mm-hmm. И у них выбор. Конечно, контрразведка берет арабов на службу. И те, кто знает язык, албанский, там пошло ливанский, они берут их, им надо как-то с этим бороться. Но в полицию ты не можешь взять человека, который не владеет языком. А у них недобор. Вот. Ну, это тонкий лед, конечно, разговор о кланах, разговор о миграции, правила. Это, я думаю, это дискуссионные
поля. Я скорее даже по-другому спрошу. А вот всем миром 15 лет назад боролись с этим страшным движением запрещенной ИГИЛ, джихадисты, вот
хорошее
эти вот идеологи,
было.
Да, идеологи вот этого всемирного халифата, они там на камеру резали головы пленным и так далее. Говорю, ужас, кошмар, Бармалей надо победить. Теперь, значит, представители одного из таких движений захватывает власть, но Асад был, видимо, страшнее для европейцев, чем и более ярким противником, чем вот эти вот джихадисты. Поэтому говорит, ну окей, вот Шольц провел телефонный разговор с Макроном, стороны обсудили, что готовы сотрудничать с новыми властями Сирии. Но ведь какая-то, получается, двоякая история.
Я снова воспользуюсь этим немецким словом «я» и «да» и «нет». И «да» и «нет». Я думаю, что есть вещи, баланс которых очень тяжелый. У Меркель был один советник. У меня этот человек вызывал уважение как профессионал. Он не был другом или там не другом России. Угу. Но, например, когда в Сирии пошли казни людей, которых христиане резали головы, и там был момент, когда эти люди спрятались просто в женском монастыре, и их монахини, ну, не говорили, что там мужчины, дети прячутся у них где-то там в подвалах. Он организовал эвакуацию, бундесвер на самолете, спецоперация была под покровом огромной государственной тайны. Этот советник Меркель потом стал послом в Китае, а потом скоропостижно скончался со всеми своими секретами. Я думаю, что это был последний профессионал. Действительно, это был профессионал-разведчик большой буквы, и это было гуманно спасти христиан. Не по принципу, там прячется два наших разведчика, поэтому мы еще 200 спасем. Стало известно, что режут головы христианам, была организована спецоперация. Я считаю, что времена, когда мы вместе с американцами там курировали борьбу с пиратами, вместе корабли...
В Аденском заливе.
Конечно. Это момент золотой расцвет международных отношений, когда и архитектура безопасности, и диалог были на высшем уровне. Сейчас это все разрушено. И здесь начинаются интересы. Есть ли у интересов действительно провести газопровод Катар-Европа?
Вы думаете, все в это упирается?
Я думаю, что Майдан будут в Иране поджигать и поджигать всеми методами. Разницы нет, это будет из-за женщин поджог или это будет внутренний заговор. Израиль будет действительно то ли подходить к Дамаску, то ли очень четко никогда не отдаст голландские высоты.
Голландские высоты точно не отдаст, да.
То есть много что будет происходить. И это большая игра, где горизонт событий нам неизвестен. Кто-то будет проигрывать, кто-то будет выигрывать. Но если взять вот сейчас сиюминутно, то... Извините, но а что, есть выбор не признать сирийское правительство? У кого-то есть такой выбор? Еще никто не знает, кто там. Вопрос в том...
Они еще между собой сейчас будут бороться.
Конечно, и тут кто кого поддержит, кто у кого там... Я думаю, как раз немцы и французы не играют большую тут роль, потому что здесь играет Турция, Иран, Израиль, который борется за себя, агентов везде наштамповал, мам, не горюй. США, который руками Израиля ведет свою игру, которая не входит ни в гуманитарное, ни в законодательное, там ни в какое право. Это черти что, но это игра США, поэтому это наш сукин сын, ему нужно все.
У нас базы там.
Наши базы. Это сейчас активация спецслужб Ближнего Востока затмила полностью, я думаю, интересы по Украине. Mm-hmm. И, ну, давайте по-честному. Терроризм не имеет границ, терроризм не имеет правил, терроризм не имеет вообще никаких религиозных устоев или еще что-то. Это преступление. Вы что думаете, Европа не боится терроризма? Что, у них не было сейчас терактов на территории Европы? Они просто боятся. Я считаю, что европейцы должны в хорошем смысле слова покаяться сейчас перед Россией как минимум на уровне разговора спецслужб.
А по поводу?
Ну, санкции-то ограничены, спецслужбы России. В старые времена там по терроризму сейчас...
Контакты были постоянные, да.
И обменивались информацией, помогали друг другу. Ну, то есть хоть что-то было, что связывало. То есть не красный телефон, вы нас бомбите, что, Третья мировая началась? Но я имею в виду сейчас чуть-чуть другое.
Теракт в Крокусе показал, что как бы все закрыто теперь уже.
И извините. Вот возродить этот момент, Сирия сейчас возродит его, хочешь не хочешь. Если Европа не будет этим заниматься, ну, бог им в помощь, ну, честно, это их проблема. Так что я думаю, Германия и Франция, они консультируются с точки зрения, ну, собственной шкуры. Давайте так, количество еврейских семей, которые покинули Францию, там статистика...
Вот в последнее время.
21-й год, 40 тысяч семей.
Это много.
Да это, если честно, это исход евреев из Франции. Сегодня уже больше 200 тысяч семей, не людей, а семей, которые покинули Францию. Почему? Потому что французское правительство не может предоставить...
гарантии безопасности.
Вероисповедующим иудаизм и людей, которые себя причисляют, скажем так, симпатия к израильскому государству. Точно так же, как есть люди, которые себя причисляют к симпатизантам России. Точно так же, если к Израилю. Так вот, не могут предоставить им гарантии безопасности, они просто покидают Францию. Это реальная Франция.
Но вообще странная история получается, да, что в реальной Франции они могут предоставить безопасность людям, значит, там, евреям, но при этом русских пытаются отменять. Вот это вот очень интересная культурная особенность современной Европы, если можно так сказать.
Ну, Европа, если взять Европу, если я возьму Макрона под увеличительное стекло, у человека такое количество заявлений, которые ни о чем, он просто генерирует идеи, где-то их брякает, если их подхватят, что-то получится, тогда пиарщики их цитируют, разносят. Например, французско-греческий военный союз противовес Турции внутри НАТО. Ну, почему об этом часто не говорят? Ну, это же есть такой союз. И когда турки 200 раз в день баражируют над греческим воздушным пространством, греки над турецким там 100 раз, в этот момент Макрон подписывает с греками договоренности, со скидками их им продает там лодки, там самолеты, но он туда перегнал 2 боевых корабля и перегнал туда в патрулирование французские самолеты. Это против турок. И, если честно, Эрдогану каждый раз нужно напоминать, что своими заявлениями Макрон, он пробовал десоциализировать ислам, как таковой. Он запретил социальную, по-немецки думаю, защиту и поддержку некоммерческих и нерелигиозных организаций, которые соприкасаются с исламом на территории Франции, объявил им войну, в конце концов. Эрдоган единственный, вот это заявление Эрдогана, что типа в мире только 2 сейчас лидера. Вот поверьте мне, Эрдоган скоро скажет, их 3. Дайте Трампу присягу принять.
А слушатель наш говорит, кто сейчас лидер в Европе? Получается, Шольц с Макроном борется или нет?
Смотрите, Шольц сбитый летчик абсолютно. Он видит себя в будущем правительстве вице-канцлером и там министром финансов, например. Ну, например, просто. Это договорники, которые будут в Германии. Шольц может остаться. Такая вероятность примерно сейчас 20%, что он останется канцлером. Серьезно. Шольц видит себя еще кем-то. Но на самом деле он сбитый летчик, у которого нет ни власти, ни инструментов. И это и внешняя, и внутренняя политика. Если смотреть на Макрона, который постоянно Шольцу ставит подножки и пробует выставить себя в Францию, Германия свой жирок еще не растопила. Они все еще являются донором номер один в Евросоюзе. Просто иногда некоторые вещи делает не Германия, а вроде как Урсула. Давайте посмотрим на договор, который подписал сейчас Евросоюз с 4 странами Латинской Америки. Да, вот, да. На этой, вот при нас произошло. Объем 4 миллиарда беспошлинной торговли. Смотрим, беспошлинная торговля. Смотрим. С попали кем? Под раздачу полностью французские фермеры, но не могут они конкурировать с говядиной и свининой из
Бразилии
и Аргентины. А смотрим на немцев. Кто им поставляет доительные аппараты? Кто им трактора будет поставлять? Немцы со своими представительствами в Аргентине. Соответственно, это полностью на стороне Германии выигранный шар. Макрон кусает себе локти. Как Макрон отвечает? Макрон отвечает всегда публичными инициативами, в которых, ну, у него что-то такое, то ли война с Россией, то ли не война, то есть он пробует на внутреннем рынке, каждый раз проиграв, что-то такое генерировать. Является ли он лидером Евросоюза? Безусловно, нет. Но Макрон вместе с Мерцем вместе с современной Польшей действительно создает определенную ось. Польшу ввести надо в индустриальное государство, которое лет через 10 может сравняться по экономике с Германией. Для этого нужно вдуть туда огромное количество специфических денег на специфические расходы, сделать там действительно такую глубинную базу, там километров 120 от границы, все это будет милитаризованный сплошной, там, я не знаю, это будет бетоны, бункера, танки, и это будет все направлено как в Южной Корее, на Северную Корею, наоборот. Только это все будет Беларусь и Россию. И тогда Макрон будет родоначальником вот этого вот бункерно-граничного перехода Европы в отношениях с Россией. Вот здесь он оставит о себе след в истории.
Слушатели как раз и пишут, но получается, такая Европа устраивает европейцев, им же реально нравилось с Россией торговать. Дешевые ресурсы, промышленность росла как на дрожжах. А теперь это что, просто до зубов вооруженные люди, которые утверждают, что Россия им угрожает?
Мне часто пишут, и поляки, я уж молчу про немцев, австрийцев, насчет того, что мы не хотим войны с Россией, но мы ничего не можем сделать с тем правительством, которое есть.
Кто ж спрашивать будет, да.
Кто ж спрашивать будет. Давайте так, когда-то давно Владимир Владимирович Путин очень напугал каких-то аналитиков, которые насыпали катализатор в определенные процессы и стали играть более хищно и агрессивно.
Ну, как говорят, с 2007 года. После Мюнхена.
В Мюнхене это уже было немного другая. Это была отрезвляющая речь для многих, которых Россия заявила о том, что мы тоже видим, как это будет происходить. И вот эти аналитики, которые стали катализатор подсыпать, чтобы многие вещи случились намного быстрее или вообще не случились. Сама идея от Лиссабона до Владивостока создать экономическую зону. Вот это
угроза была.
Это была угроза Соединенным Штатам Америки. И давайте так, они сыграли, американцы, а это враги, которые очень изящно разрушили эту идею до основания. Чтобы эта идея, не дай бог, не вернулась в Европу в ближайшие 20 лет, нужно очень много крови, и нужен такой железный занавес, которого еще никогда не было.
А политики-харизматики там есть, которые действительно рационально мыслят и считают, что лучше торговать, чем воевать? Потому что все равно уже придут, как бы все повторится вновь.
Политики такие есть, но кто же их пустит к власти, все, что я могу сказать. Харизматики есть, и я честно, я когда вижу на харизматиков немцев, разницы нет, с какой он партии, когда он кулачками начинает небо сотрясать, ну, извините, но я вижу только Гитлера на открытии Олимпиады.
Серьезно?
То есть мне страшно. Я знаю других, конечно, но им власти не дает. А с точки зрения харизматической Европы, вот прямо сейчас где-то зарождается что-то, что будет новоосмысленной Европой.
Чисто просто из инстинкта самосохранения, вот про это речь. 500 миллионов человек, крупнейший рынок. Ну, соответственно, невозможно же все это в какой-то хаос превратить.
Сейчас я скажу. Значит, здесь такая игра идет очень тонкая. Против Трампа и вместе с Трампом. Игра, которая вместе с Трампом, это благородная конкуренция консервативных сил. Это ось, которую Австро-Венгрия сейчас выстраивает. Это действительно прям как империя на глазах появляется. Это все трамписты. Это не значит, что они союзники Трампа. Это значит, что они действуют такими же методами, и они будут равнозначными игроками. Они друг друга хорошо понимают.
Суверенные...
Те, кто сейчас у власти, либерально-зеленые, социальная окраска. На самом деле, примерно, если очень грубо, то это примерно так. В Европе очень извращенная форма социализма. Это абсолютно чуждо дикому американскому капитализму. Этот социализм, если к черту стереть, то появляется новый вид, такой капитализм, но он новая формация, этот капитализм. Менеджерский капитализм, когда решали все акции и биржи, он закончен. Политический капитализм, когда санкции вводят, вот-вот он тоже закончится. Сейчас новый мир, сейчас будет цель разрушить БРИКС, правдами-неправдами, не допустить появления электронных расчетов внутри БРИКСа. Понятно. То есть это задача спецслужб номер один, американских и европейских, которые будут объединены. Но при этом торговая война Европа-Америка, она предписана, она сейчас идет как бы вяленько, никто не отменял законы там по пошлинам на сталь или там электрооборудование США. Вот с января месяца протекционизм и пошлинная война начнется по-настоящему между Европой и США. Да. Наше не прозевать дело в этот момент.
Значит, это все еще просто не дошло до точки экстремума, потому что европейцам не привыкать как это, к перекраиванию политической и географической своей карты, а с другой стороны, получается, как европейцы отгораживаются, в том числе зеленой повесткой, от китайцев, пытаются, значит, эти пошлины вводить, при этом американцы отгораживаются от европейцев, потому что конкурируют с ними, а европейцы, получается, не удел, а есть Россия, с которой логично торговать, но их напугали, и поэтому с Россией нужно воевать. Странная схема вообще.
Это трехпространственные шахматы, в которых еще бросают кубики, иногда бьют кием, иногда тянут штангу, иногда отправляют нокаут. Это такая тяжелая геополитика, я так скажу, этот пазл не срастется за одну программу, и разобраться в нем невозможно. Есть интересы, и в этих интересах, я так скажу, дерзость определенных кругов американских, она сыграла в пользу Америки. И у нас время, вот сейчас Европа на наших глазах, вот вопрос ваш, вопрос, Евгения, насчет харизматичных лидеров. Новый лидер Европы, он должен быть дерзких в пользу Европы, а не в пользу Америки.
Ну, чтобы тепленьких не было. Ну, тоже тепленькие, понятно,
что... Тогда вся надежда на ось вот эту вот, там уже Нидерланды, там уже играли Пен во Франции, создать консервативную ось европейскую, в которой будет единый консервативный лидер, который действительно поймет мультиполярность мира.
С ним будут бороться тем, что они скажут, что это все агенты Кремля.
Могут грохнуть просто.
Владимир Сергеенко с нами, политолог, писатель, автор телеграм-канала Владимир Сергеенко. Владимир Владимирович, спасибо, ждем снова.
Вам спасибо.
Далее новости, потом Юрий Буткин. До завтра. С вами прощаюсь, всем хорошего вечера.